Первая часть. Утро было облачным. Вместо неба вверху висела ровная серая поверхность, похожая на потолок в коридоре, только без вентиляционных дырочек. Петр Сергеевич уже ушел. На столе лежала записка для проводника и стояло два стакана с успевшим остыть чаем. Андрей оделся, вынул из кармана письмо и тут же сунул его назад. Потом он запер дверь и сел на стол. Петр Сергеевич терпеть этого не мог, а уж ног на своем диване не просил бы ни за что и никому, но сегодня его можно было не брать в расчет. Андрей никогда не упускал возможности в одиночестве провести пару часов у окна купе. Это было совсем не то же самое, что стоять возле окна в коридоре, где постоянно приходилось пропускать идущий мимо народ и вообще множеством трудноуловимых способов взаимодействовать с окружающими. Андрей не особо верил автору «Индийского путеводителя», писавшему о том, что безмятежному созерцанию ландшафта можно предаваться и перед дверью набитого орущими людьми тамбура. Сегодня день был не очень удачный. В нескольких метрах за окном неслась бесконечная стена деревьев. Обычно такие насаждения закрывали обзор на несколько часов, а иногда и дней. И оставалось только смотреть на полосу травы между поездом и деревьями, разглядывая предметы, выброшенные из когда-то пролетевших здесь вагонов желтой стрелы. Сначала все внизу сливалось в однородное серо-зеленое месиво, но через несколько минут глаза привыкали и становилось достаточно короткой доли секунды, чтобы идентифицировать искусственные вкрапления в пейзаж. Возможно, дело было не в натренированности взгляда, а в воображении. И он успевал не столько разглядеть проносящиеся мимо окон, сколько домыслить и воссоздать то, что там должно находиться, пользуясь мельчайшими намеками, которые давал окружающий мир. Но насчет большинства объектов, лежавших на склонах насыпи, ошибиться было трудно. Больше всего было, конечно, пустых бутылок. Зимой они яркими зелеными пятнами выделялись на снегу, а сейчас их можно было отличить от травы только по блеску. Более легкие пивные банки сносило потоком воздуха, и они обычно не отлетали от вагонов так далеко. Изредка попадались довольно странные предметы. Например, в одном месте из небольшого болотца торчала свежевоткнувшаяся в грязь картина в огромной золотой раме. Андрею показалось, что это стандартная репродукция будущих железнодорожников Дейнеки. В другом месте, примерно через километр после этой картины, мелькнул развалившийся при падении никелированный самовар. А недалеко от него лежал великолепный кожаный чемодан, на котором сидела большая жирная ворона. Повсюду белели яркие пятна использованных презервативов. Впрочем, иногда презерватив можно было перепутать с небольшой костью, вроде ключицы, а костей в траве валялось почти столько же, сколько бутылок. Особенно много было черепов, потому, наверное, что они оказывались слишком тяжелыми для мелких грызунов. А звери покрупнее боялись подходить близко к грохочущей желтой стене. Некоторые черепа, совсем старые, были до меловой белизны, отполированной дождями и ветром, а на тех, что посвежее, еще оставались волосы и куски плоти. Особенно Андрея рассмешил один череп с блестящей дужкой очков, в которых, как показалось, даже сохранились стекла. На кустах и деревьях было множество следов недавних похорон, разноцветные полотенца, одеяла и наволочки. Они развивались по ветру, как флаги, приветствуя новую жизнь, несущуюся вперед и мимо. Так, вспомнил Андрей, сказал, кажется, какой-то поэт, бросившийся потом головой вниз из окна вагона-ресторана. Подушек тоже было много, и совсем еще новых, и уже сгнивших под частыми в это лето дождями. Их хозяева обычно лежали неподалеку в самых разных позах и стадиях разложения. Многие, правда, и на насыпи сохраняли строгий вид. Ноги полусогнуты, одна рука подвернута под голову, а другая вытянута вдоль туловища. Объяснялось это просто. Иногда проводники по просьбе родных особым образом перевязывали бечевкой конечности усопших, чтобы те выглядели после смерти пристойно. Кроме того, это имело какое-то отношение к религии. Андрей заметил, что в траве у насыпи стали все чаще попадаться засохшие белые цветы, которые он сперва принимал за презервативы. Он подумал, что они просто отцвели, но увидел, что многие из них завернуты в прозрачную пленку и лежат стеблями вверх. Потом стали появляться букеты, а потом венки, все из увядших белых роз. Андрей понял, в чем дело. Недели две назад по телевизору показывали похороны американской поп-звезды Изиды Шопенгауэр. На самом деле, вспомнил Андрей, ее звали Ася Акопян. В газетах писали, что во время церемонии из окон выбросили 2 тонны отборных белых роз, которые покойная обожала больше всего на свете. Видно, это они и были. Андрей прижался к стеклу. Прошло 2 или 3 минуты. Все это время белые пятна на траве густели. И он увидел лежащую в траве мраморную плиту с остальными сфинксами по краям, к которой золотыми цепями была приделана бедная Изида, уже порядком распухшая на жаре. На краях плиты была реклама Rolex, Pepsi-Cola и еще какая-то более мелкая, кажется, товарный знак фирмы, производящей овощные шницели чисто американского вкуса. У плиты суетились 2 небольшие собаки. Одна из них повернула морду к поезду и беззвучно залаяла. Вторая крутила хвостом, и с пастью у нее свисало что-то синевато-красное и длинное. «Мировая культура, — подумал Андрей, — доходит до нас с большим опозданием». Стена деревьев за окном прервалась вечером, когда уже начало темнеть. Сначала они стали расти реже, между ними появились просветы, а потом вдруг открылось поле с пересекающей его дорогой. Возле дороги стояло несколько кирпичных домов с черными дырами окон. Их ставни были широко распахнуты. Вдали медленно проплыла удивительно красивая, похожая на поднятую к небу руку, белая церковь с косым крестом. Был виден только ее верх, а нижнюю часть закрывал лес. Потом появилась длинная пустая платформа. В одном месте на ней Андрей успел заметить старую вставную челюсть, одиноко лежащую на голой бетонной плоскости. Рядом с челюстью торчал шест с пустым стальным прямоугольником, в котором когда-то была табличка с названием станции. Мелькнуло несколько плит бетонного забора, за которым громоздились какие-то решетчатые конструкции из ржавого железа, и все скрылось за вновь появившейся стеной плотно растущих деревьев. Те, кто верил в снежных людей, считали, что эти деревья посажены ими, чтобы взгляды и мысли пассажиров не проникали слишком далеко в их мир. В дверь постучали, и Андрей спрыгнул со стола. «Кто это?» — спросил он.
«Это Авель», — проговорил Бас за дверью. «Ты там, выходи, там белье дают».
Когда Андрей решил, наконец, распечатать письмо, было уже темно, а за стеклом плыла все та же стена деревьев. Он отвернулся от окна, вынул из кармана конверт и оборвал его край. Внутри оказался клетчатый листок с аккуратным обрывом, на котором чернели ровные чернильные строки. В прошлое время люди часто спорили, существует ли локомотив, который тянет нас за собой в будущее. Бывало, что они делили прошлое на свое и чужое, но все осталось за спиной. Жизнь едет вперед, и они, как видишь, исчезли. А что в высоте? Слепое здание за окном теряется в зыби лет. Нужен ключ, а он у тебя в руках. Так как ты его найдешь и кому предъявишь? Едем под стук колес, выходим постскриптум двери. Подписи не было. Андрей перечитал письмо, повертел его в пальцах, сложил и сунул назад в конверт. Потом он лег на свой диван, погасил лампочку над подушкой и повернулся к стене.